От Матфея, 4 глава. От Матфея, 4 глава. Продолжаемся. Таня, будешь читать?
Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Потом берет его дьявол в святый город и поставляет его на крыле храма и говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если падши поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею, и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаии, который говорит: «Земля Завулонова и земля Нефалимова, на пути Приморском, за Иорданом, Галилея языческая. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они, тотчас оставивши сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Завидеева и Иоанна, брата его, в лодке с Завидеевым отцом их, починивающий сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставивши лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи, из Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана.
От Матфея, 4 глава. Конечно, это очень спорный момент насчет искушения Иисуса дьяволом. И написано в первом стихе, что Иисус возведен был духом в пустыню. Это совсем похоже на то, что мы читаем об Израиле в пустыне. Они тоже были возведен духом, в смысле ангел, в пустыне 40 лет, а Иисус 40 дней. И тоже написано, что у Иисуса был всякий, что у Израиля был всякий вот такие искушения. И это значит, что Иисус видел кое-что общего между его страданием, его искушением там в пустыне и то, что случилось с Израилем. И три искушения он всегда ответил цитатами из книги Второзакония. Второзаконие, 8 глава и 6. Значит, что Иисус понял, что да, то, что случится со мною, довольно похоже на то, что случилось с Израилем в пустыне. И он поэтому цитировал тех писания, которые об Израиле в пустыне. Потому что он понял, что да, это и тоже для меня, как то подходящее, это именно для меня и тоже. Иногда мы читаем Библию, и мы как-то не понимаем, если, ну, что это значит, или если это вообще для меня. Но это не значит, что не стоит читать. Потому что через время, наверное, мы будем в каком-то испытании, и мы думаем, вау, да, это точно то, что случилось, например, с Иеремией, или с этим человеком, или Йов, или Иисуса. Да, я понимаю, что это абсолютно для меня. Итак, я считаю, что стоит читать Библию, даже если мы не понимаем. Потому что, по сути дела, Библия является историей. И почему? Это постоянная история жизни человека, тот человек, тот верующий, тот грешник и так далее. Почему? Потому что Бог хочет, чтобы мы поняли бы, что да, мой жизненный опыт – это именно, по сути дела, его или ее. Ладно, слово «дьявол» и, кстати, «дьявол» и «сатана» как-то в параллели, потому что здесь написано в первом стихе «для искушения дьявола» и потом 10 стих «отойди от меня, сатана». То есть «сатана» – это еврейский слово, «дьявол» переводится более греческий слово. Итак, «сатана» как слово означает «противник». И написано к евреям 4 глава, что у Иисуса было то же самое искушение, как есть у нас. И это получается, что так как у нас есть, у нас искушение есть, так как у него тот же самый процесс. И когда у нас есть искушение, это никогда в буквальном смысле, что кто там стоит хвостом и врагами и так далее, как-то предлагает нам, давай, делай, делай, делай. Это всегда внутренний голос. И что самое главное, наш противник. Наш противник – это сам по себе, это то, что внутри нас. И я так понимаю, что слово «сатана» или «противник» – это просто слов, ничего плохого не имеется. А иногда это так, что Бог это используется, вот, чтобы описывать, олицетворить, делать какую-то персонификацию нашего похоти. Итак, я не думаю, что этих искушений случилось как-то в буквальном плане. Я не думаю, например, что в 5 стихе, что дьявол, как человек, шел с Иисусом по городу Иерусалиму, и они скакали на крылья храма перед всем. Я очень сомневаюсь, что это в буквальном случае случилось. И тем более написано, что в 8 стихе опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. Из-за того, что шары мира это не плоско, это сфера. Получается, что никакой гора достаточно высокий, чтобы ты сможешь буквальным образом весь мир обсмотреть. Тем более порядок этих искушений отличается от Луки, где Лук записал то, что случилось. Значит, они повторялись. Это не так, что они только один раз случились. Они несколько раз. И просто не было бы времени скалять самые высокие горы несколько раз в течение 40 дней. Итак, я понимаю, что нам надо это понять более так, как литература. То есть, в смысле, что Это все описывается, тот внутренний борьба, который был внутри Иисуса. Павел кое-что похоже писал к Римлянам 7, когда он сказал, что внутри себя есть какая-то война между его духовностью и его плотской стороной. И мы все очень, по-моему, опытны с этим. И что мы тоже прекрасно это понимаем. Он сказал, что я хочу делать добра, но всегда тот старый человек внутри меня как-то препятствует мне. И как по-другому описывать тот внутренний борьба внутри Иисуса? Чем использовать такой механизм, такой метафоры, такой стиль литературы? Самое главное заметить, что каждый раз, когда у Иисуса было искушение, он цитировал из Писания, и на этом основании он побеждал. Это как-то нереально. Если дьявол существует в этом буквальном образом, так как у многих людей есть такое понятие, что дьявол как-то стоит там хвостами, с рогами и так далее, и тогда это как-то нереально, что раз тот человек, скажем, слышит Слово Божие, ой, он как-то страшно пугался и убежал бы. Это как-то нелогично. А если это все-таки, как я предлагал говорить, у нашей внутренней борьбы, то это более логично. И что да, мы сам себе предлагаем так и так и так делать, а в другом сторону наших мозгов цитируем Слово Божие, и да, будем победить. Давид писал 118-й псалом, что он сам положил Слово Божие внутри его сердца, чтобы он не будет попасть в искушение. И это суд наше библейское чтение. Не просто, чтобы как-то подобрать побольше знания, а чтобы внутри себе было бы такой сил в духовном плане, чтобы мы сможем противоречить искушению. Потому что это, наверное, наш самый главный вопрос. Как я могу противоречить искушению? Сперва надо знать, откуда искушение. И искушение это внутри. Яков, первая глава, видимо, об этом говорится. И что это ничего, как-то вне человека умеет, как-то ведет человека в искушение. Это всегда от внутри человека, от самого сердца человека, что начинаются такие мышления. И Иисус от Марка, 7 глава, то же самое сказал. Но я быстренько это почитаю. От Марка, 7 глава, 15 стих. Ничто, выходящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, тот оскверняет человека. Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходит злые помысли, прелюбодеяние, любодеяние, убийство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека. Извнутрь. Это изнутри человека. И если у Иисуса было искушение, точно так, как у нас есть, как я сказал, наше искушение всегда изнутри, извнутрь. И Иисус то же самое. У Него то же самое. Например, когда в третьем стихе, и приступил к нему Искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сие сделали с хлебом». Конечно, постоянно, у него был другой вопрос: «Разве я Сын Божий? Разве это так, что мама Мария мне сказала, что вообще она не спала ни с кем? И просто ангелы явились, и она стала беременная, и вот я Сын Божий». Разве у него, то есть у Иисуса, не было бы постоянно чуть сомнений об этом? Конечно, был сомнений. И он боролся с этим. Итак, не надо думать, что факт того, что у нас есть искушение, это обязательно грех. Нет, это не обязательно грех. Не обязательно. Искушение и грех, конечно, совсем разные. Потому что У него искушение, но он не согрешил. Ну, конечно, тот линия между искушением и фактически грех, это очень тонкий, к сожалению. И вот чаще всего считаем, ну да, это лишь искушение, это пока не грех, это лишь искушение. Ну, представляете, ну, извини меня, но типичный пример с алкоголем, да? Мы знаем, что пить алкоголь, просто так, как пить алкоголь, это не грех. Человек начинает, 100 грамм, это не грех. Правда, это искушение. Еще 100 грамм, это не 100 грамм. И получается, закончится так, как мы, к сожалению, не знаем.
Белое и черное, это грех.
Ну, в конце концов, перед глазами Божьи все есть черное и белое. Но я просто имел в виду, что тот линия между искушением и грех фактически очень тонкий. Ну, мы все об этом знаем. Мы все опытные грешники здесь. Очень опытный. Это не так, что мы как-то первый класс согрешаем. И мы все вот размышляли, я надеюсь, на нашем поведении. И это понятно, что у Иисуса было очень-очень сильное определение грехом и праведностью. Так как у Павла тоже. В Коринфянам 7, как я уже цитировал, он сказал, что, ну, я хочу так делать, но есть другой человек внутри меня. Иисус, видимо, видел, что вот тот, ну, человеческий сторону его мозгов, для него это дьявол, это сатана. А для нас это все смешно. Ой, это все смешно, к сожалению, слишком часто. Допустим, мы начинаем сплетничать. Мы думаем, ну, это я это сделаю для Бога, чтобы тот человек в курсе дела, с кем у него есть дела. И потом понимаем, что да нет, это чистые сплетни, то, что я говорил. Я начинал и продолжал, и так. Итак, я думаю, что это уникально, как-то окон. Через того мы сможем смотреть чуть-чуть на ум Иисуса. Внутри Иисуса все было в этом плане очень определен, и разница между грехом и искушением очень далека. Не так, как у нас, где все как-то смешно. Хорошо, время уходит. Вот, в 13-14, оставив Назарет, пришел Иисус и поселился в Капернаум, Приморском. 14-й, Андрей.
Здесь.
Да, сбудется реченное через пророка Исаию. Значит, что Иисус кажется специально, 14 стих, Андрей, 14, вот специально, но переселился и жил в этом городе, чтобы исполнить слово пророчества. Я думаю, что он читал, перечитал весь Ветхий Завет и специально пробовал все это исполнить, в таком степени, чтобы слово стало плоть. Но это не автоматически, это не просто ради своего рождения от Марии и от Бога. Это все сознательный процесс у него. Так как получается у нас. Мы читаем слово, и нам надо сознательно пробовать это исполнять. Ладно, тогда он начинал пригласить этих учеников быть с ним. И в 18 стихе он пришел, в 18 стихе, к Симону и Андрея, братья его, закидывающих сети в море. То есть, и он говорит им, идите за мной. То есть, приглашение Иисуса ходить за ним всегда на самом неудобном момент. Это именно тогда, когда они закидали сети в море. Закидывающих сети в море. Это именно на этом горячий момент, что Иисус сказал, давай, за мной. знаете, похожим с нашими сотовыми телефонами, да, всегда тот телефон звонит, когда самый неудобный момент. Особо когда, я честно скажу, когда я в туалете. Согласны со мной? Или особо на рулем. И кто просто хочет болтать. И иногда, когда кто звонит, у них на самом деле есть проблемы. Я очень хочу им сказать, слушай, могу ли я перезвонить? Потому что я в туалете. И да. А вот как, буквальным образом, кто мне звонил, моя жена как раз умерла. Я буквально, это правда, я был в туалете, я, что вы, отвечать, я говорю, да, ну, я на английском сказал, yes, типа, что для вас, моя жена умерла. Вот, господи. И, ну, слава богу, что я брал трубку, да, что я отвечал. Итак, я просто имею в виду, что Иисус всегда как-то залезется в нашей жизни на самом неудобный момент. Закидывающих сети в море. Ой, ребят, за мной. Но по-человечески, зачем он это не сделал 5 минут раньше? Или капуста, они, ладно, собирают свою рыбу, и все, давай. Вечером, хорошо. Но он всегда. Это не потому, что он такой жестокий. Нет. Почему? Это потому, что он хочет, чтобы мы поняли бы, что он приходит к нам прямо в нашей ежедневной жизни. Что да, пока ты очень занят, пока ты пересекаешь дорогу, пока ты на рулем, вот, именно в этом момент я хочу тебе. И в 20 стихе они тотчас оставшиеся сети последовали за ним. Это всегда написано, что тотчас, сразу, 22-й, тотчас они сразу ответили. И я думаю, что это тема, которую мы постоянно встречаем здесь в Евангелии, что сразу люди отвечали, сразу, тот час. И Иоанн и апостол то же самое, сразу, когда люди поняли Евангелие, они сразу приняли крещение, тот час, моментально. И что это значит для нас? Это значит, поскольку мы читаем Библию, поскольку мы понимаем кое-что, хоть на самом для нас неудобный момент, закидывающих сети в море. На этот момент Иисус хочет, чтобы сразу мы будем для Него. Поэтому ободряю людей побыстрее принять крещение, не просто думать, да ладно, я буду через год, я буду, ну, когда погода как-то угодно и так далее. Да нет. Когда мы чувствуем Его приглашение, надо к этому отвечать. Ладно, у кого есть вопросы и комментарии? Толик.
Я хотел сказать, что, ну, что дьявол в этом стане, ну, неужели он не понимает, зачем нужно было Иисусу отвечать, да, не искушать его, кидаться с храма, делать из камня хлеб или богатство ему, что он доказал, что он богаче этого дьявола. Он уже сделал накормил 5 хлебами целый народ, да, показал это, да. Из скалы пошла вода, да, слепцов он был оздоравливал, не хотят их ходить, да, и